Эдди услышал приближение медведя раньше Роланда и Сюзанны, но не намного. Молодого человека сковывало глубокое оцепенение, рожденное той сосредоточенностью, которая сопутствует творческому порыву в миг, когда он наиболее мощен и сладостен. Почти всю жизнь Эдди такие порывы подавлял, и этот завладел им безраздельно. Эдди стал добровольным узником. Из этого оцепенения его вырвал не треск падающих деревьев, а короткий гром револьверного выстрела на юге. Улыбаясь, Эдди поднял голову и, обсыпанной опилками рукой, откинул волосы со лба. Он сидел, приваляясь к высокой сосне, на поляне, ставшей их домом, в скрещении ложащихся на лицо лучей зелено-золотого лесного света. И был в эту минуту действительно красив. Молодой человек с непокорными темными волосами, которые все время норовили рассыпаться по высокому лбу. Молодой человек с энергичным подвижным ртом и светло-карими глазами. Его взгляд на мгновение перекочевал ко второму револьверу Роланда, свисавшему на ремне с ближней ветки. И Эдди вдруг обнаружил, что с любопытством размышляет над тем, давно ли Роланд перестал уходить куда бы то ни было, без того, чтобы у него на боку не висел хоть один из его легендарных револьверов. Этот вопрос привел Эдди к двум другим. Сколько ему лет, этому человеку, выдернувшему их с Сюзанной из родного мира и родных, когда? И что более существенно, что с этим человеком творится? Сюзанна обещала затронуть эту тему, если отстреляется хорошо, и если от общения с ней шерсть у Роланда не встанет дыбом. Эдди не думал, что Роланд сразу же выложит все как на духу, но пришла пора дать долговязому уроду понять. Они знают, что что-то неладно.
«Захочет Господь, будет вода»,
— проговорил Эдди, возвращаясь к своему занятию. На губах у него играла едва заметная улыбочка. Они с Сюзанной уже нахватались присказок от Роланда, а он от них. Почти как если бы они были половинками единого целого. В чаще неподалеку повалилось дерево, и Эдди мигом вскочил с наполовину вырезанной прощой в одной руке и ножом Роланда в другой. Молодой человек наконец насторожился и с колотящимся сердцем уставился через поляну туда, откуда донесся шум. Что-то приближалось. Теперь-то Эдди было слышно, как оно шумно, по-хозяйски ломится сквозь кусты, и он с горечью подивился, что заметил это так поздно. В далеком уголке его сознания тоненький голосок пропищал. «По делам себе! Не делай ничего лучше, Генри! Не трепи брату нервы!» С прерывистым надсадным треском упало еще одно дерево. Эдди, смотревший в проход, образованный неровным строем высоких елей, увидел, как в неподвижный воздух поднялось облако древесной пыли. Существо, повинное в появлении этого облака, вдруг заревело, свирепо, так что кровь стыла в жилах. Здоровущий сука, кто он не есть? Бросив деревяшку на землю, Эдди метнул нож Роланда в дерево, росшее в 15 футах слева. Нож сделал в воздухе двойное сальто и, задрожав, вонзился в ствол посередину лезвия. Эдди протянул руку к ветке, на которой висела кобура стрелка, выхватил револьвер и взвел курок. Остаться или дать тягу? Но молодой человек обнаружил, что уже не может позволить себе роскошь решать этот вопрос. Тварь была не только огромной, но и быстрой, и бежать было поздно. В проходе между деревьями с северной стороны поляны, куда он смотрел, ему начали открываться исполинские очертания. Силуэт, поспорить вышиною с которым могли лишь самые высокие деревья. Гигант тяжело и неуклюже шел прямо на парня. Взгляд чудовища уперся в Эдди Дина, и оно вновь заревело.
«Мама родная! Шиздец!» —
прошептал Эдди, когда очередное дерево согнулось, выстрелило словно пушка и с громким треском рухнуло на лесную подстилку, подняв облако пыли и сухой хвои. Теперь зверь, медведь ростом с Кинг-Конга, ломая сучья, надвигался на поляну. Земля дрожала у него под ногами.
«Что будешь делать, Эдди?»
— внезапно спросил Роланд.
«Думай. Это единственное преимущество, какое есть у тебя перед онным зверем. Что ты будешь делать?»
«Что он его зверя удастся убить?» Эдди не думал. «Из базуки? Может быть. Но из стрелкового 45-го калибра? Нет. Можно было бы убежать, но ему отчего-то казалось, что наступающий на поляну зверь при желании способен проявить изрядное проворство. Эдди догадывался, что вероятность окончить жизнь раздавленным в лепешку пятой медведя-великана составляет добрых 50%. Так на что же решиться? Остаться и стрелять? Или бежать отсюда, как угорелому?» Эдди пришло в голову, что есть и третий вариант. Можно взобраться наверх. Он повернулся к дереву, о которое опирался спиной. Это была огромная вековая сосна, бесспорно самое высокое дерево в этой части леса. Ее первая ветвь развернула свой зеленый перистый веер в 8 футах от земли. Эдди снял револьвер с курка, сунул за пояс штанов, подпрыгнул, ухватился за ветку и лихорадочно подтянулся. За его спиной вновь зычно взревел ворвавшийся на поляну медведь. Молодой человек так или иначе непременно стал бы его добычей. И висеть бы тогда кишкам Эдди Дина веселыми яркими нитями на нижних ветвях сосны, если бы в этот миг медведь опять не расчихался. Подняв на месте бывшего костра черную тучу пепла, зверь замер, согнувшись чуть ли не вдвое и уперев передние лапища в огромные ляжки, отчего на мгновение сделался похож на старика в шубе, на простуженного старика. Он чихал и чихал, и от его морды летели мириады паразитов. Горячая струя мочи била между лап в кострище, с шипением размывая россыпь угольков. Не тратя попусту дарованные ему несколько дополнительных решающих секунд, Эдди с обезьяньим проворством взлетел на сосну, остановившись лишь раз, чтобы убедиться, что револьвер по-прежнему крепко сидит за поясом его штанов. Эдди владел ужас. Он уже наполовину убедил себя, что погибнет. Чего же ждать, когда рядом нету Генри, который бы приглядывал за ним? И все равно в голове у юноши клокотал безумный смех.
«Положение безвыходное», — подумал Эдди. «Нехило, а, фанаты? Загнан на дерево медвезилой».
Тварь снова подняла голову. Солнце короткими ослепительными вспышками заиграло на вращающейся штуке между ее ушей и атаковало дерево Эдди. Высоко занеся лапу, медведь ударил, намереваясь сшибить молодого человека с сосны, как шишку. Эдди перемахнул на следующий сук. В тот же миг огромная лапа переломила ветку, на которой он только что стоял, пропоров и сорвав с Эдди ботинок. Ошметки разодранного надвое башмака отлетели прочь.
«Ничего, ничего, все нормально»,
— думал Эдди.
«Если хочешь, братец-медведь, забери оба. Чертовы штиблеты все равно давно сносились».
Медведь заревел и хлестнул по дереву, оставив в древней коре глубокие раны, из которых потекла прозрачная живица. Эдди, не останавливаясь, судорожно карабкался вверх по редеющим ветвям. Осмелившись мельком глянуть вниз, он уперся взглядом прямо в мутные глаза медведя. Фоном для запрокинутой головы зверя служила поляна, превратившаяся в мишень с грязным пятном раскиданного кострища вместо яблочка.
«Промахнулся, гнида космо!» —
начал молодой человек, и тут медведь, не опуская головы, чтобы видеть Эдди, чихнул. Эдди немедленно залило горячей слизью, замешанной на тысячах белых червячков. Они отчаянно извивались у него на руках, на рубахе, на шее и на лице. Пронзительно вскрикнув от неожиданности и отвращения, Эдди принялся прочищать глаза и рот, потерял равновесие и едва успел вовремя зацепиться сгибом руки за соседнюю ветку. Удерживаясь таким образом, он отряхивался ожесточенно всей пятерней, стирая с себя как можно больше кишащей червями густой мокроты. Медведь взревел и снова ударил по дереву. Сосна раскачивалась, словно мачта в шторм, но новые царапины появились по меньшей мере 7 футами ниже той ветки, в которую, что было сил, упирался ногами Эдди. «Червяки издыхают», — понял молодой человек. «Должно быть, они начали гибнуть, едва покинув зараженные трясины в теле чудовища». От этой мысли ему немного полегчало. Он опять принялся карабкаться вверх по сосне. Через 19 футов Эдди остановился, не рискуя подниматься выше. Ствол сосны, диаметр которого у подножия составлял, вероятно, добрых 18 футов, здесь имел в поперечнике не более 18 дюймов. Эдди распределил свой вес между двумя ветвями, но он чувствовал, как обе они пружинисто гнутся под его тяжестью. Отсюда, с высоты птичьего полета, открывался вид на расстилающийся внизу волнующийся ковер леса и западные предгорья. При иных обстоятельствах этой картиной стоило бы насладиться без спешки.
«Крыша мира, мамочка!»
– подумал Эдди. Он вновь посмотрел вниз в запрокинутую медвежью морду, и на мгновение все его мысли вытеснило чистейшее изумление. Из черепа медведя что-то росло. Что-то похожее с точки зрения Эдди на маленький радар. Устройство это судорожными рывками поворачивалось, пускай солнечные зайчики. И слышно было, как оно тоненько поскрипывает. Эдди, в свое время успевший сменить несколько старых машин, из тех, что заполняют стоянки для подержанных автомобилей, и на ветровом стекле у них шампунем выведено «Для вас, умельцы!» Подумал, что скрип, издаваемый этим устройством, это скрип подшипников, который следует поскорее сменить, не то их заезд раз и навсегда. Медведь протяжно заворчал. Из его пасты густыми хлопьями полезла кишащая червями желтоватая пена. Если до сих пор Эдди не доводилось заглядывать в глаза полному безумию, сам он, не единожды оказывавшийся нос к носу со стервой мирового класса Детой Уокер, считал иначе, то он смотрел в них сейчас. Но, к счастью, чудовищную морду отделяло от него добрых 30 футов. Да и смертоносные когти при всем старании футов 15 не доставали до его подошв. И в отличие от деревьев, на которых медведь срывал свою злобу по дороге на поляну, эта сосна сухой не была.
«Безнадега, милок, мексиканская ничья!» –
пропыхтел Эдди. Он утер потный лоб, липкой от смолы рукой и стряхнул грязь вниз в морду страшилища. Тогда существо, которое люди древнего племени звали Мьяром, громадными лапами обхватило дерево и затрясло. Сосна заходила из стороны в сторону, как маятник. Вцепившись в ствол и сощурившись так, что глаза превратились в угрюмые щелки, Эдди держался изо всех сил.